Приветствую вас, дорогая церковь, любовью Господа Иисуса Христа. Я вам привез привет большой, как Урал, опорный край державы, из Челябинской области, из города Озерска. Это город необычный, это город, в котором градообразующее предприятие, это предприятие военно-промышленного комплекса. И поэтому въезд в город, так сказать, не то чтобы осложнен, но он для посторонних невозможен. Там пропускная система и все такие дела. Но для Духа Святого никаких пропусков не надо. Он действует, так сказать, независимо от всех этих ограничений. И он проник и в наш город за эту периметр колючей проволоки. И там существует церковь христиан, баптистов. И существует, между прочим, давно уже, с 50-х годов уже собиралась группа старец и просто молились о том, чтобы Слово Божье провозглашалось в закрытом городе. И с 90-х годов церковь существует уже официально и проповедует Слово Божье. Слава Богу! Ну, о себе немножко. Меня зовут Дмитрий. Фамилия моя Тихонов. Я был приведен Богом в церковь в поисках смысла жизни в 96-м году. И в том году я покаялся и принял водное крещение. Через год крещение приняла моя супруга. И я занимался музыкальным служением. А с 2009 года несу служение пастора церкви. И когда мне доверили быть пастором церкви, я решать вопрос с тем, чтобы у нас наконец появилось собственное здание, собственный дом молитвы, потому что до сих пор церковь существовала евреи, когда из Египта вышли, знаете, да? Вот они кочевали с места на место. Где-то остановятся на некоторое время, стан разобьют, потом идут дальше. Вот мы где-то в одном зале аренду взяли, потом там все свернулось, мы другой ищем и так дальше. В общем, 11 мест дислокации сменили за лет. И решили в конце концов этим вопросом заниматься. И Бог благословил. Там было много интересных приключений, о всем этом рассказывать много времени займет. Но мы в 2011 году купили здание в центре города и приступили к ремонту этого здания. И вот уже в прошлом году мы запустили зал, наконец. Мы там делали перепланировку, эти все перегородки сносили, много пыли, много мусора вывезли. Но сделали прекрасный, очень, очень красивый, очень уютный, светлый зал. Недавно буквально сделали очень замечательный коридор, который идет к этому залу. Там, знаете, идет коридор, и с одной стороны его несколько комнат, и коридор выходит в зал этот самый. Вот. Ну, коридор был ужасный. И я его называл даже «Долина смертной тени». Знаете, зал – это как уже Царство Небесное, пришел, красота. Но надо долиной смертной тени пройти, прежде чем в Царство Небесное придешь. Даже было как-то неловко людей приглашать на собрание, чтобы они этой долиной смертной тени проходили каждый раз. Но уже и коридор прекрасный, с таким веселым потолком разноцветным, светлый. Вот, несколько комнат сделаны. И так, в общем, все хорошо, друзья, слава Богу. Но возникла, ну не то что неожиданно, но как-то вдруг такая острая нужда. Крыша подтекала, потому что прежний собственник ее давно ремонтировал, там мягкие рубероидные покрытия. Но в этом мы его подлатывали какими-то заплатками, но в этом году что-то она потекла. Так что мы уже, иногда, когда дожди идут, много дождей, осенних особенно, уже чувствуем себя как в подводной лодке затонувшей, где отовсюду из всех щелей вода. Вот. И у нас на чердаке тазики расставлены, их только успевай выливать. Вот. Сели с братьями, посчитали, что это стоит. Для нас это много. И поэтому церковь поручила, пометуя Слово Божие, просите и дано будет вам, поручила посетить братьев, сестер в этой благословенной стране. И, знаете, слово сбывается. Прошу и дают. Просите, и дано будет вам. И так и есть. Уже почти половина собрана, слава Богу. Я здесь посетил несколько церквей, вот здесь на северо-востоке, а завтра полечу, даст Бог, во Флориду. Но это все, что еще добавить. У меня трое детей, старший уже отдельно от нас живет, в Петербурге учится и работает. Двое помладше, мальчик и девочка, уже еще с нами живут, они школьники. Я последний год учусь в московской семинарии на магистратуре. Даст Бог, в следующем году буду защищать диплом. Вот так и живем, друзья. Теперь нам самое время перейти к слову. Хорошее стихотворение сейчас прозвучало о том, как Бог нас преобразует, как в Его руках мы становимся более пригодными к служению, более пригодными к его употреблению. Да? Мы все достаемся Господу, ну, такие очень разные, очень, как сказать, ну, ни на что не годные, по большому счету. Да? И Бог с нами работает, и что-то в нас производит, чтобы употреблять нас для своей славы. Вот об этом хотелось бы поговорить, знаете, на примере чего. Мы с вами сегодня подслушаем один разговор, который произошел между Иисусом Христом и апостолом Петром. И это случилось уже в конце всех событий, совсем незадолго до того, как Господь наш Иисус Христос покинул этот мир. Это был очень серьезный, очень взрослый разговор с Петром. Такой разговор, какого еще с Петром не было. Особенно вот после всех событий, которые предшествовали этому. Это события драматичные, очень скорбные, тяжелые. Это Гефсимания, это арест Христа, его распятие. И вот через такие события Бог тоже проводит своих детей, и они очень многое понимают. Очень многое понимают, и происходит вот то, что по-гречески называется катарсис, то есть некое переосмысление, некое очищение от шелухи, от суетного, от поверхностного. И действительно, знаете, Петр, если говорить об апостоле Петре, то Петр Евангелий и Петр Деяний – это вообще-то уже два разных Петра. То есть где-то вот этот вот, у него катарсис произошел, где-то произошло осмысление. Давайте прочитаем, значит, от Иоанна 21 глава, с 15 стиха по 23. Я, с вашего позволения, прочитаю перевод Российского библейского общества 2011 года. Новый Завет там взят в переводе Валентины Кузнецовой. «Когда они позавтракали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня больше, чем они?“ „Да, Господь, ты знаешь, я люблю тебя“, отвечает Петр. „Паси моих ягнят“, говорит Иисус. И во второй раз спрашивает его: „Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?“ „Да, Господь, ты знаешь, я люблю тебя“, отвечает Петр. „Позаботься о овцах моих“. И в третий раз говорит ему Иисус: „Симон“, ну, вообще Шимон его звали, его еврейское имя было Шимон, сын Иоанна, ну, в русском переводе Ионин, „ты любишь меня“. И больно стало Петру от того, что он в третий раз спросил, любит ли его. „Господь, тебе все известно, — сказал он Иисусу, — ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих, — говорит Иисус. Говорю тебе истинную правду, когда ты был молод, ты сам одевался, шел куда хотел. А когда состаришься, то раскинешь руки твои, и другой тебя оденет и поведет, куда не захочешь“. Этими словами он давал понять, какой смертью тот прославит Бога. Сказав это, говорит Петру: „Следуй за мной“. Петр, обернувшись, увидел, что за ним идет ученик, которого любил Иисус. Это был тот самый, который во время ужина придвинулся к Иисусу и спросил: „Господь, кто тебя предаст?“ И Петр, увидев его, спрашивает Иисуса: „Господь, а что будет с ним? Если я захочу, чтобы он остался в живых «До моего возвращения, что тебе до того?» Ответил он, «Ты следуй за мной». Вот почему среди братьев разнеслась молва, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал, что он не умрет. Он сказал только, «Если я захочу, чтобы он оставался в живых до моего пришествия, что тебе до того?» Вот такой диалог состоялся. И очень здорово, что Иоанн его записал. «Любишь ли ты меня больше, чем они?» Иисус спрашивает Петра. Это вопрос ведь не случайно так поставлен, да? Он спрашивает кого об этом? Того самого Петра, который претендовал на то, что он действительно больше других любит Иисуса. Вы помните его слова? «Если все соблазнятся, то не я». Марк записал эти слова, или Иоанн записал такие слова Петра. «Я душу мою положу за тебя». Особенно выразительно это звучит в контексте тех слов, которые Иисус говорил. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». То есть фактически Петр заявлял, что он обладает именно такой любовью. «Я душу мою положу за тебя». Нету больше этой любви. И вот теперь Иисус его спрашивает, «Любишь ли ты меня больше, чем они, Петр? Расскажи-ка». И знаете, Петр очень осторожен в заявлениях уже. Уже вот этого нету, да, я душу свою положу. Он говорит, ну, ты знаешь, я люблю тебя. В голосе Петра неуверенность, он опасается делать такие заявления, и мы понимаем, почему. Но ключ к пониманию этого диалога лежит все-таки в греческом тексте, в значении слов, которые переводятся как «любовь». В нашем русском переводе это одно слово «любовь» и «любовь», «любишь», «люблю» во всех отношениях. Но в греческом тексте Евангелия от Иоанна разговор несколько иной оборот принимает. Иисус говорит буквально «агапаюс» – это корень этого слова «агапе». Ну, вы, наверное, знаете, да, это такая распространенная такая идея, да, слово «агапе» означает такую любовь, которую прежде всего и в Ветхом Завете, в Септуагинте, то есть в греческом переводе Ветхого Завета, и в Новом Завете этим словом, ну, словом, который словами, которые производны от слова «агапе», означается та любовь, которую Бог возлюбил людей, которую Бог любит людей, как Бог любит Израиль. Например, «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение», Иеремия, ну и подобные тексты. А в Новом Завете, ну, известный нам, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного», или «Бог есть любовь», 1 Иоанна 4:8. Здесь используется вот это слово. То есть это любовь в самой, так сказать, высшей точке, абсолютная, безусловная. И этим же словом означается любовь, которую Бог ждет от людей в отношении себя. Например, в заповедях он говорит, «И творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Любящим меня, слово «агапы» используется. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем», Евангелие от Луки. Вот это вот бескорыстная, жертвенная, бесконечно преданная любовь, атрибут Бога. Для этого слова используется греческое слово «агапе». Но хотя не всегда так. Если быть до конца честным, исследовать вопрос, да, мы видим иногда и неожиданное использование этого слова. Например, страсть Амнона к своей сестре Фамаре тоже этим же словом обозначается, видимо, для того, чтобы передать такой градус накала его страсти, его чувств. Так вот, Петр отвечает Иисусу на этот вопрос другим словом. Он говорит «фило». Это слово, образованное от корня «филео», означает уже совсем, ну, тоже может использоваться как «любить», но уже другой совсем уровень. То есть относиться дружески, испытывать привязанность, питать чувства, отдавать предпочтение. Вот что значит это слово, которое использует Петр. А здесь смысловые оттенки в их разговоре, такие вот, которые нам не передает русский перевод. Это слово «фило», ну, в Ветхом Завете, например, Исаак старенький просит Исава, сына своего, «приготовь мне кушанье, какое я люблю». Там используется слово «филео». Или «время любить и время ненавидеть», Экклесиаст говорит, там тоже вот это слово используется. Иисус говорит про фарисеев, которые любят на синагогах, в синагогах и на углах улиц останавливаться, молиться. То есть видим разницу, да? Другой градус, другая коннотация. И вот Петр, он же понимает, что говорит любовь, что говорит Иисус. Он говорит о любви высокой, жертвенной, той самой, которую Иисус сам, возлюбив своих, написано, сущих в мире, до конца возлюбил их. Иисус показал эту любовь, пойдя на крест за своих друзей. Но слова Петра, «я душу мою отдам за тебя», да, они так и остались словами. Петр это тяжело переживает, и вот его ответ, он помнит это, что он не оправдал этих своих заявлений. И его ответ, он уклончив, он как бы говорит, «я очень к тебе привязан». Я тебя очень ценю, очень уважаю. Но вот заявить вот это самое агапаюс, он уже не смеет. С приходом духовной зрелости у христиан язык, друзья, укорачивается, если это действительно наступает зрелость, заметно укорачивается. Это молодым христианам свойственно, знаете, делать громкие заявления категорически, да, как-то судить других людей, находя их недостаточно духовными, недостаточно посвященными и так далее. И когда слышишь от кого-то из верующих такие самонадеянные заявления, знаете, скажу честно, уже как-то становится за человека немножко боязно, потому что знаешь точно, что Бог ему даст шанс подтвердить делом свои слова. 100% даст шанс. И одно из двух, либо подтвердить, либо с позором быть опровергнутым. И чаще, знаете, бывает второе. Будь, хранит нас Господь от каких-то самонадеянных слов. То есть будет обязательно ситуация или событие, в котором ты будешь в тех же обстоятельствах, как тот, кого ты там осудил и решил, что он неправильно, не по-христиански себя повел, и как-то еще. Окей, ты там окажешься сам. Как говорили древние китайцы, кто-то из древних мыслителей, чтобы судить путь другого, сначала одень его туфли. И вот Петр во дворе первосвященника, когда там кутался в одежду, чтобы согреться у костра, да, и когда его начали узнавать один за другим, о, да это же с этим преступником, которого сегодня взяли под стражу, это же с ним было, это же из его шайки. Человек, и да, и он, что вы, ребята, я вообще не тот, вы меня с кем-то путаете. И Петр, услышав петуха, заплакал, горько заплакал от жгучего стыда. Он все понял, он вспомнил все свои слова, всю свою вот эту вот непомерное вот это самомнение. Дальше, диалог продолжается. Иисус второй раз спрашивает, Петр, любишь ли ты меня? Уже не больше, чем они. Он говорит, просто любишь ты меня? И опять использует это же слово агапаюс. Тот же ответ, фило. Зачем, наверное, думает Петр, зачем ты меня мучаешь? Ты же все знаешь. Но Иисус пытается ободрить его. Петр признает свою слабость, свое ничтожество, неспособность пожертвовать собой за того, кого любишь, значит и, как сказать, то, что у него нет этой любви. И это очень ценно. Это очень ценно. Иисус понижает планку тогда, и третий раз он ему говорит «филейс». Он говорит то слово, которое Петр дважды повторил. Он уже не говорит «агапе». Понимаете, Иисус понижает планку. Ну хорошо, «филейс». И Петр совсем этим, знаете, на мой взгляд, совсем этим раздавлен, потому что Иоанн пишет, что Петр огорчился от того, что третий раз Иисус сказал «филейс». Значит, мы по-русски читаем, и мы другой смысл видим, что Петр огорчился, что третий раз его Иисус спрашивает, любишь ли ты меня? Ну, что залазил одно и то же? Ну, еще 10 раз спроси. Ну, как вот мы так вот прочитываем эти смыслы. А Петр огорчился именно от того, что Иисус понизил планку. Он с ним, знаете, поступил немножко как учитель с посредственным учеником, который идет от возможности ученика. Талантливому ученику педагог ставит задачу с нагрузочкой выше его сил. А посредственно говорит, ну хорошо, ладно, давай как бы идти от твоих возможностей. И вот это для Петра было, во всяком случае, пытаясь ставить себя на его место, думаю, это было бы вообще очень горько. Это разговор был серьезный, это настоящий катарсис. Так принципиально и честно, но в то же время так вот, ну, в смысле, не честно, не то слово употребил Господь, всегда честно разговаривает. Ну, так вот прямо, но в то же время с большой любовью и большим, как бы сказать, пониманием, ну, такого разговора еще не было. И он отвечает, Петр, Господь, тебе все известно, ты сердцеведец, ты знаешь, на что я способен. Петр признает, и он не пытается больше строить из себя что-то, чем не является. Не претендует занять место, которое ему не по чину. Вот как важно, друзья, смирить себя настолько, чтобы трезво, без лести самому себе, без того, чтобы пускать пыль в глаза, как говорится, другим, да, оценивать объективно свои возможности, видеть свое несовершенство, не претендовать на почести, на признание и так далее. То есть, как говорится, не пытаться сесть в чужие сани. Галатам Павел пишет, кто почитает себя чем-нибудь, будет, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает языка, говорит Иаков, обольщает сердце свое, того пустое благочестие. Или в 12 главе Петр пишет римлянам, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. И Петр вот сейчас, он как бы со всей ясностью этот принцип оценил, который Иисус озвучил еще задолго до этого. За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. И знаете, как ни странно, Петр, Господь Иисус Христос, несмотря на то, что сейчас Петр признает свою неспособность и свое поражение, Господь Иисус трижды подтверждает ему передачу полномочий на самое высокое служение, какое только есть, пасти овец Господних. Вот когда заканчивается вот эта вот самонадеянность и наступает сокрушение, когда заканчивается самоуверенность и наступает категорическая зависимость от Бога, только от Него, только Он что-то может сделать, я ничего не могу. Вот тогда наступает время, когда ты для Господа годен. Можем вспомнить Моисея, 40-летнего, сильного, крепкого мужчину, военачальника, как свидетельствует предание и исторические хроники, который решает возглавить национально-освободительное движение. Народ, которому он принадлежит, как-то освободить от рабства, пользуясь своей силой, своим административным ресурсом, тем, что он вообще высокопоставленный человек, он приемный сын дочери фараона. Это же вам не просто так. И, не задумываясь убить госслужащего, вот этого надсмотрщика, это вообще-то он что, не отдавал себе отчет, что это серьезное преступление, он уверен, что ему ничего не будет. Понимаете? То есть он настолько он как бы уверен в своих возможностях. Ну и что получается в итоге? Господь отклоняет его услуги. Моисей солдат Господу не нужен. Он слишком сильный, Моисей солдат. И в каком формате Моисей существует следующие 40 лет своей жизни, если вдуматься? Он бежит из Египта, он объявлен государственным преступником. Так? Он бежит без гроша за душой, как говорится, да? В чем был, в том и бежит. Он попадает просто с течением, удивительным стечением обстоятельств, попадает в дом Иофора, шейха, попадает, да еще и как зять его, да? Как муж одной из его дочерей. Это ему оказана просто невероятная честь, учитывая то, что он здесь никто и звать его никак. И у него ни рабов, ни земли, никакого имущества, ничего. Как герой одной советской кинокомедии говорил другому герою: «Ты голодранец, ты голодранец, ты пришел, вообще ничего, и ты в дом шейха пришел, и ты ж в, принцессу в жены получил, радуйся». И иди паси овец. Это вот такой, такая работа, которую подросткам, рабам доверяют. Иди паси овец. И 40 лет Моисей пасет овец. Вот такая, друзья, непростая судьба. Вот такая жесткая школа смирения, которая из Моисея солдата формирует Моисея пастыря. И когда уже Моисею 80 лет, и не нужно ему уже никакой ни карьеры, никаких национально-освободительных движений. Евреев этих он про них слышать не хочет. Он даже сына своего не обрезал, не ввел завет Авраама. Все, он порвал с этим совсем. И тогда Господь говорит: вот теперь ты для меня в самом соку. Вот теперь ты то, что мне нужно. Потому что в твоей немощи теперь будет моя сила проявляться, а не твоя, Моисей, бывший солдат, генерал. Понимаете, вот, вот такой принцип, и никуда от него не уйдешь. Пока тебя слишком много, Бога в твоем труде слишком мало. И вот когда, еще раз повторимся, да, когда христианин приходит вот к такому состоянию, это означает действительно определенную зрелость. И тогда, на мой взгляд, только Бог начинает открывать в христианине его духовные дары. Многие христиане много лет ходят в церковь и говорят: я не знаю, какой у меня дар. Я не знаю, какой у меня дар. Ну так правильно. Ты, у тебя слишком много своих, так сказать, надежд на свои возможности. Да? Бог будет открывать дары, когда придет время, когда ты поймешь, что твои возможности для созидания церкви не годятся. И Петр получил самый высший дар, это дар той самой любви, которая способна положить душу за друзей своих. Петр был распят в итоге вниз головой, о чем ему Иисус пророчески сказал дальше. Если по тексту смотреть: говорю тебе истинную правду, когда ты был молод, ты сам одевался, шел куда хотел, а когда состаришься, то протянешь руки твои, другой тебя оденет, ну свяжет буквально слово, подпоясывался, ты был молод и подпоясывался, а когда состаришься, другой тебя подпоясит. Это одно и то же слово в оригинале. Сам подпоясывался, то есть это такой символ намерений, как по-русски рукава засучил, вот так вот, и пошел делать то, что хотел. А что Петр делал? Когда он был молод, духовно, да, он много чего интересного затевал. По воде ходил, правда, чуть не утоп, болезни исцелял, бесов изгонял вместе с другими, но в какой-то момент и не смог, и потерпел фиаско. Иисус говорит: доколе еще буду с вами терпеть вас, да. Строил шалаши для Иисуса, Моисея и Илии. Очень нужны им были эти шалаши. Даже Господь вмешался и говорит: вот, сын мой возлюбленный, его слушайте, его, не Петра, не надо строить шалашей тут никаких. Сопротивлялся омовению своих ног Иисусом Христом, спорил без конца о награде, о министерских портфелях в царстве Мессии, спал в Гефсиманском саду, когда нужно было бодрствовать, рубил ухо рабу первосвященника, и когда все казалось бы, закончилось, сказал: а, иду ловить рыбу. Да, полон инициативы. Нормальная такая естественная, разнообразная жизнь импульсивного, такого с холерическим характером и темпераментом человека. Такие вехи становления личности. Но это пройдет, это пройдет. Наступит зрелость, наступит пора прославить Бога другим способом. Ну каким? Тем, которым не хочется. Вот об этом Иисус говорит. Придет время, другой тебя подпояшет, поведет туда, куда не хочешь, вот тогда ты прославишь Господа. жестко, жестко. Но вот так вот. Вот так вот надо нам для нашего блага. И призыв Христа «следуй за мной» означает как раз вот этот самый призыв следовать до конца, если потребуется, до Голгофы. И тогда Петр, мы читаем дальше по тексту, заканчиваем уже, оглядывается на Иоанна. Это вполне естественно, потому что когда Петр понял в этот момент, чем, как он прославит Господа, вот этот намек он прочитал, это, конечно, тоже не добавило ему особенного оптимизма, и он тогда обычно люди начинают смотреть на других, ну почему я так, а что другие? И вот смотрят на Иоанна и говорят, а с ним что будет? Тоже так? И Иисус ему отвечает буквально, что это не важно, если мне будет угодно, чтобы он до второго пришествия дожил, то тебе-то что? То есть немножко здесь комичный, да, текст звучит сейчас, в 21 веке, да, представляете, если бы Иисусу было угодно, чтобы Иоанн до второго пришествия дожил. Это значит, что он сейчас был бы жив, ему было бы почти 2000 лет. Можешь себе представить, да? Иисус говорит, даже если такой абсурд, а тебе-то что? У тебя свой путь, ты следуй за мной. Итак, друзья, зрелость христианина не дается моментально, она формируется через ошибки, через поражения, даже через совсем плохие поступки, как то было предательство, да, зрелость формируется в том, что Господь сокрушает самомнение, самонадеянность верующего человека и формирует в нем абсолютную и просто полную, всецелую зависимость от Бога. Зрелость выражается очень хорошо в сдержанности в словах, о чем и Яков пишет, да, что человек, который смог обуздать язык, это человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Зрелость выражается в том, что человек, христианин внимательно совершает свой путь, не оценивает других, не раздает оценок. И пусть Господь нас благословит, чтобы нам об этом тексте размышлять и делать для себя ценные, важные выводы. Пусть Бог нам посылает такие катарсисы, такие вот очищения. Это все для нашего блага, для того, чтобы в день Христов нам предстать, как написано, всем пред судилище Христово, знаете, не в стыде, не с красными ушами от стыда, да, а все-таки в радости. Аминь. Благодарю за внимание.